«Хай-тек» с Романом Поздняковым.
21 час. Программа о высоких технологиях на волнах радио 117.2 прилетела наконец-то и в ваши радиоприемники. Я Роман Поздняков, приветствую вас. И сегодня поговорим о том, что произошло за неделю, связанное, все, что связано с высокими технологиями и не очень высокими. Поэтому, на самом деле, не так уж и много каких-то таких глобальных событий происходило. Все новости приходилось находить буквально по крупицам, но при этом на этот час нам будет о чем поговорить. Поэтому усаживайтесь поудобнее, готовьте чай с сахаром или без. А я по традиции начну, наверное, с Востока. Восток — это дело тонкое, как всегда. Huawei. В общем, у нас всегда новости по традиции начинаются с Huawei. Генеральный директор Huawei Рен Женфэй заявил, что попадание в черный список Минторга США оказало все-таки более серьезное влияние на компанию, чем когда-то ожидалось. Казалось бы, Китай всегда найдет, чтобы предпринять в случае каких-либо санкций. Санкции им не впервой. Но при этом оказалось, что поставки смартфонов Huawei упадут на 40%. Но в каком периоде это произойдет, не уточнили. Это пока вот такая подготовительный период этот к отключению Android, который должен, вот этот вот период 90 дней, о котором я говорил, в августе, по идее, он должен завершиться. Но сейчас Huawei замер в ожидании встречи Трампа и Си Цзиньпина, президента Китая. А Трамп — это, соответственно, президент США, если вдруг кто не знал. И встреча эта наметилась на с 28 по 29 июня в рамках саммита G20. И, по идее, эта встреча должна произойти в расширенном формате, то есть не встреча на ногах, как говорится, ну, что называется, на пару минут обменяться словами, а именно в расширенном формате, в ходе которого, естественно, будут и обсуждены вот эти самые санкции. Немножко политики затронем. Трамп отметил, что американские и китайские переговорщики возобновят этот диалог накануне встречи саммита. Саммит произойдет, кстати, в Японии, город Осака. Цитирую Трампа: «У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Посмотрим, что произойдет. Думаю, у нас есть шанс. Китай хочет заключить сделку». И я надеюсь, что... Это я уже не цитирую, это уже мой вывод. Скорее всего, что какое-то взаимное смягчение санкций все же произойдет. Тем более Google, если уже пойти в анализ данной ситуации, Google очень боится вот этой вот новой операционной системы от Huawei, Hongmen OS или Arc OS на европейском рынке. Почему? Потому что она может здорово встряхнуть рынок. И она может предложить более выгодные условия для разработчиков приложений. Она может быть более гибкой в настройке и так далее. То есть найдут, за что зацепиться. Поэтому Android и Google в целом очень заинтересованы вот в таком мирном диалоге, когда все же Huawei разрешат и дальше ставить официально, без всяких преград, Android на свои устройства, а также использовать сервисы Google, такие как Play Market и всевозможные вот эти облачные сервисы Google, которые поставляются в предустановленном виде пока что на смартфонах Huawei. С точки зрения вот этой вот войны устройств, в общем-то, больше никаких новостей, поэтому от новостей геополитических перейдем к новостям смартфонов, смартфоностроения. Идем дальше. Так, и не только смартфоностроение, но и ноутбукостроение. Опять же, продолжая тему Huawei, в ноутбукостроении у нас, естественно, лидирует Microsoft. Ну, не именно в ноутбукостроении, а в оснащении софтом тех или иных ноутбуков. И вот в прошлом месяце, как я уже заявлял в предыдущей передаче, Microsoft убрала ноутбуки Huawei из своего онлайн-магазина, а также на фоне вот этих санкций США, она тоже грозится перестать лицензировать майкрософтовскую Windows на ноутбуке Huawei. Сейчас же, внезапно, MateBook 13, MateBook X, которые у нас от Huawei, отображаются на сайте Microsoft, и, возможно, их будут снова продавать в ближайшее время. Это, наверное, по Huawei все, но в плане ноутбуков вот такая вот информация. Так что, если хотите купить себе ноут, есть еще о чем задуматься. Ноутбуки Huawei довольно-таки неплохие, я смотрел по характеристикам, но при этом они все же и не дешевые. Если хочется в сторону дешевизны посмотреть, и при этом, чтобы это был стильный девайс, можно посмотреть в сторону Xiaomi. Но не о них речь. Сейчас у нас еще немного Apple. И тоже увяжем все, что связано с Apple, увяжем с Китаем, чтобы оставаться в фарватере эфира. Apple, кстати, готовится перенести часть производства из Китая. Сразу видно, что Apple, в частности Тима Кука и акционеров, немножко уже доконала вот эта вся война между... торговая война между Китаем и США, поэтому они психанули и решили, что стоит перенести примерно от 15 до 30% производства из Китая в другую страну. И угадайте, в какую? Сразу скажу, что это не США, потому что очевидно, что собирать технику в США сейчас, во-первых, очень дорого, во-вторых, невыгодно с точки зрения логистики, и в-третьих, ну, логистики в плане поставок товаров. То есть это будет еще дорого и в плане перемещения товаров в границах США. И в плане вообще нужно строить склады целые, там какие-то новые. И в-третьих, отдельная проблема – это то, что нету в достаточном количестве обученного персонала в США в таком же количестве, в котором он есть в Китае. То есть в Китае за вот эти последние где-то лет 20 выросло несколько поколений сборщиков устройств, если так можно сказать, специалистов настоящих, которые могут квалифицированно работать уже не в подвальных помещениях, а в нормально обустроенных заводах и при этом немного брать за свою работу. США не то, что дорогая рабочая сила, но ее и попросту нету. Ну, как бы есть специалисты, но их не так много. То есть это нужно уже из Китая будет приглашать отдельно специалистов. И вот, азиатский ресурс Nikkei, на который я сейчас ссылаюсь, цитируя вот эту новость, сообщает, что Apple обсуждает с поставщиками стоимость вывода производства из Китая. И даже если будет какой-то консенсус между Китаем и США в плане торговой войны, или, может быть, даже прекращения этой торговой войны, купертиновцы все равно заинтересованы в диверсификации производственных мощностей и переносе их из Китая. В общем, по поводу того, какие вообще заводы производят технику Apple на данный момент, это Foxconn, который производит iPhone, iPad и MacBook. По идее, это самый крупный сборщик техники Apple. Также Foxconn собирает не только Apple-овскую технику, но и многие другие бренды, которые так или иначе размещают заказы на производство. Также это Pegatron и Vistron собирают iPhone. Quanta Computer собирает ноутбуки MacBook. Compel Electronics собирает iPad. И Inventec Corporation и Goertek. Это производители AirPods. То есть уже довольно небольшие девайсы, которые требуют, по идее, меньшей квалификации. Во всяком случае, AirPods не такие сложные в производстве девайсы, как iPhone, iPad, MacBook. Кстати, по поводу производства в США, не указано было в первоисточнике, но тот же Mac Pro, самый дорогой компьютер Apple, производится в США. Сейчас я, правда, не скажу, на каком заводе, но так как стоимость его и так запредельная, то, в принципе, производить его в США выгодно. Ну, по идее, это все, что производится в США, Mac Pro. MacBook'и, как видим, тоже производятся в Китае, iPad'ы, iPhone'ы и прочие Mac'и. В общем, это то, что касается Apple. Еще... Так. Ладно. Сейчас небольшая пауза и дальше идем. Apple планирует получить Оскара с помощью оригинальных фильмов. В общем, вы видели на презентации, которая состоялась в начале июня, Apple представила стриминговый сервис Apple TV+. И даже проанонсировала свой фильм. И на данный момент Apple не дают покоя лавры компании Netflix, который оказался прямым конкурентом данного сервиса Apple TV+. И вот сейчас поступила информация, буквально пару дней назад, что осенью 2019 года поставит Apple на поток, так сказать, этот сервис. Сейчас он пока еще тестируется. Осенью 2019 года произойдет полноценный, так сказать, запуск. И компания собирается потратить от 5 до 30 миллионов долларов на новый проект, который, как пишет New York Post, газета, которую я сейчас цитирую, будет достоин Оскара. К такой стратегии Apple побуждают успехи картины «Рим», историческая картина, которая произведена Netflix. Также, согласно источникам в Голливуде, Apple планирует снять, внимание, 6 собственных картин только за этот год. И к этому будут привлечены режиссеры высокого уровня. Такая вот у нас стратегия у Apple сейчас. Можем вспомнить немного истории вообще, с чего начинала Apple, да, и к чему они в итоге пришли. 1970-е годы. Стив Джобс и Стив Возняк. Давайте такой краткий экскурс в историю за чашечкой чая. Стив Джобс, Стив, хотел сказать Стив Кук. Стив Джобс и Стив Возняк собираются в гараже и придумывают первый компьютер Apple I. Естественно, это все было сопровождалось своими какими-то подводными камнями, но это отдельная тема. В итоге Macintosh, легендарный компьютер с графическим интерфейсом пользователя, а также с мышкой, увидел свет уже в 1984 году. Дальше Apple обрастает какой-то периферией, например, выходят принтеры Apple, и этот рынок она, в общем-то, какое-то время держала, но в итоге в 90-х от принтеров отказались. Потом появились ноутбуки, PowerBook, Apple PowerBook, потом у нас появились первые, скажем так, первая ласточка в смартфоностроении. Это девайс под названием Ньютон, карманный компьютер, который был детищем тогдашнего председателя Apple Джона Скалли, который был ненавидим Стивом Джобсом. Я имею в виду устройство ненавидимо Стивом Джобсом. И когда Стив Джобс вернулся к управлению Apple сначала в должности заместителя председателя, а потом уже и председателя компании, он сразу же убрал этот девайс под названием Ньютон и вообще убрал вообще весь, по сути, весь вот этот вот массив устройств он полностью выкосил и вернул на прилавок только 4 устройства. Получается, у него была такая сетка: компьютер для простого пользователя и компьютер для профессионалов, и также ноутбук для простого пользователя и ноутбук для профессионала. Соответственно, Mac Pro, iMac, PowerBook и iBook. Такая простая градация. Какое-то время Apple была просто производителем компьютеров, ноутбуков, но в 2007 году... А, нет, какой 2007? 2001 год представлен был iPod, и сервис iTunes, который уже означал эру онлайнового магазина музыки. Таким образом, Apple вошла на рынок сервисов, таким образом начала продавать уже музыку сама. Без помощи, ну, естественно, с помощью. Она заключала контракты с Sony Music, с другими лейблами, чтобы стать самолично дистрибьютором вот самых передовых музыкантов того времени, 2001 год. Да, это 2001 год, да. Это потом, в 2003 году, iTunes был представлен для Windows, но это другая тема. 2007 год Apple выпустила iPhone, и, наконец-то, Apple была переименована из Apple Computer в просто Apple, тем самым ознаменовав то, что компания-то, в общем-то, занимается не только компьютерами, но еще и мобильными телефонами, да еще и плеерами, да и сервисами. И потом уже пошел iPad, другие девайсы, и, наконец-то, сейчас... А, потом в 2015 году был представлен сервис Apple Music, который стал первым стриминговым сервисом Apple. И вот сейчас, наконец-то, Apple TV+, первый, наконец-то, сервис Apple, который будет заниматься стримингом. По сути, да, это стриминг. Это стриминг фильмов, стриминг сериалов. Да и не только каких-либо других сериалов чужих, но и собственное производство. Вот такой краткий экскурс в историю. Посмотрим, чем будет дальше заниматься Apple, какие инновации она будет предлагать в тех или иных сферах, как менять рынок. Ведь, как вы заметили, Apple заходит на тот или иной рынок, например, на рынок ноутбуков, и меняет этот рынок. Она заходит на рынок музыки и меняет этот рынок. Посмотрим, как у нее получится с фильмами, насколько она сможет изменить этот рынок и привнести какую-то революцию в этот рынок, и что будет с Apple дальше. Ну, а мы тем временем идем дальше. Идем дальше по рынкам смартфонов. Sony готовит смартфон с 8 камерами. Сегодняшняя новость. Кратко пробежимся по характеристикам. Я понимаю, вы скучали именно по цифрам. На задней стороне устройства находится 6 объективов. Sony, кстати, представит этот смартфон, пока неизвестно, какое название. Но точно скажу, что это будет Sony Xperia. Ха, вот такой нежданчик. Итак, 6 объективов на задней стороне устройства. Внимание! 20 мегапикселей, 48 мегапикселей, 16 мегапикселей, 8 мегапикселей, потом еще 12 мегапикселей и 0,5 мегапикселей. Зачем столько? Скорее всего, это будет для поддержки технологии дополненной реальности, а также это облегчит возможность съемки фотографий с глубиной резкости, вот, той самой, которую нам обычно дают довольно-таки дорогие объективы на зеркальных камерах. Также можно предположить, что среди этих объективов есть телескопический объектив и сверхширокоугольный объектив, возможно, даже рыбий глаз. Ну а та самая камера на 0,5 мегапикселей нужна будет для измерения глубины резкости. То, о чем я говорил, размытый фон, а на этом размытом фоне красивый портрет. Скоро, я так считаю, вообще фотокамеры типа Canon 5D, Mark IV и дороже вообще будут не нужны. Ну, понятно, что и производители тяжелых фотокамер, такие как Canon, да и, в общем-то, Sony не будет сама с собой конкурировать на рынке фото. Они будут иметь свои преимущества, естественно. Но при этом, да, такие преимущества, например, как съемка RAW-видео, как вариант, но это совсем профессиональная тема. А также, да, я даже не знаю. Но в любом случае, фотографии с профессиональной оптики, они видятся более натурально. Я не знаю, какой должен быть искусственный интеллект для того, чтобы свести изображение с 8 камер, ну, получается, на задней стороне 6 камер, а еще две камеры будут спереди. Так вот, как можно свести изображение с 6 камер так, чтобы оно выглядело действительно просто неотличимо в каждом пикселе от профессиональных фотоснимков. На передней стороне, кстати, разместятся тоже две камеры на 10 и на 0,3 мегапикселя, тоже для того, чтобы измерять глубину резкости. Учитывая, что флагманский смартфон Xperia 1 вышел в начале этого года, то, скорее всего, смартфон, о котором я говорю сейчас, будет из среднего ценового сегмента. И это все, что можно на данный момент сказать о данном смартфоне. 8 камер, я думаю, пока на ближайшие годы хватит. Ну, а по поводу дальнейшего развития вот этой всей линейки, опять же, Sony выпускает замечательную линейку профессиональных фото-видеокамер Sony Alpha. Чем они будут брать? Потому что все-таки смартфон с камерой всяко лучше, чем просто камера без смартфона. Это мы будем смотреть. Ну, а мы переходим от новостей смартфоностроения и идем дальше. Mail.ru запустила голосового ассистента и назвали этого ассистента Маруся. Аналог, кстати, Алисы от Яндекса и Олега от Тинькофф Банка. Это, кстати, не реклама. Сейчас ассистент умеет включать музыку и радио из ВКонтакте. А ВКонтакте, как вы знаете, принадлежит Mail.ru Group. Также ассистент умеет заказывать билеты, рассказывать сказки, играть в викторины и искать информацию в интернете. Но это умеют все, даже Siri. Хотя, казалось бы, что еще Siri может уметь? Чтобы записаться на тестирование данного голосового помощника, нужно оставить заявку по ссылке на Mail.ru. То есть вы просто оставляете заявку и ждете сообщения с кодом. Если у вас есть Android-смартфон, я так понимаю. А, и в App Store на iOS тоже есть Маруся. То есть ее можно скачать бесплатно и протестировать. В принципе, мне интересно, а кто из вас пользуется голосовыми помощниками, так как не пользуюсь ими я? Ответьте мне на этот вопрос. И пишите об этом в голосовой... Какой голосовой? В обычный чат на радио на сайте 117.2.ru. Сейчас пока что чат пустой. Проявляйте активность. Мне будет очень интересно ваше мнение по данному поводу. А мы тем временем идем дальше. Немного о криптовалютах. Facebook представил собственную криптовалюту, которая называется Libra. Вот этот тренд, ну как тренд? Тренд 2016 года не обошел и Facebook, естественно. Недавно, как вы знаете, Telegram представил свою блокчейн-платформу. Даже Ольга Бузова представила свой блокчейн, свою криптовалюту. И теперь Facebook тоже не хочет от них отставать. Компания надеется, что Libra станет универсальным средством платежа с поддержкой онлайн и офлайн сервисов. При этом она будет децентрализованной и безопасной, в общем, как и другие криптовалюты. Чтобы этого достичь, Facebook запустит некоммерческую организацию Libra Association, в которую будут входить 29 компаний. Они ее и будут развивать, вот эту самую криптовалюту. Понятное дело, что ориентироваться эта валюта будет прежде всего на пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp. Естественно, Facebook Messenger, который сейчас у нас и так довольно-таки заполнен рекламой, будет теперь нам всячески втюхивать криптовалюту собственного производства. Facebook, кстати, создала еще одну дочернюю компанию, которая называется Calibra. И она уже контролируется непосредственно Фейсбуком и будет заниматься интеграцией Libra в продукты компании. То есть это что-то типа внутренней валюты, например, в том же ВКонтакте. Да? Вы помните, как в 2010 году вы, хотя может быть и сейчас в этом году этим занимаетесь, вы дарили друг другу подарки ВКонтакте, тратили на это реальные деньги, также покупали голоса, вот это реально было где-то до 2011 года. Покупали голоса, поднимали себе рейтинг и становились выше в списках. Это было очень круто. Вы видели кого-то с рейтингом 4000 и думали, ну как так, у меня рейтинг 100, А вот у этого человека 4000, сколько же он потратил? Наверное, это сын олигарха. И вот данная криптовалюта от Facebook, это будет уже что-то более тренд. Ну, как это сказать? Но это будет криптовалюта. То, что было ВКонтакте, это не криптовалюта. Может быть, и ВКонтакт когда-то запустит криптовалюту, но это уже другая история. Если же пользователи оценят криптовалюту от Facebook, то это будет один из самых значимых продуктов компании. И в компании хотят реально, чтобы она стала массовой. На первых порах будет она использоваться в основном для перевода денег в развивающихся странах, где у людей нет доступа к традиционным банкам. Ну и естественно, Facebook уверяет, что все транзакции будут конфиденциальными, они не будут привязываться к профилю в социальной сети и не смогут учитываться при создании рекламы. Это тоже очень важно. Ну, посмотрим, что из этого получится. Сроки пока что непонятны, о сроках ничего не пишется, поэтому ждем и идем дальше. Еще одна из очень высокотехнологичных новостей, наконец-то, то, чего ждали довольно-таки давно. Яндекс разрешит ставить в такси свою музыку прямо с айфона. Вот это победа, товарищи. Генеральный директор Яндекс Такси рассказал о новой фишке сервиса Яндекс Такси. Скоро через фирменное приложение можно будет включать любимые треки в автомобиле прямо во время поездки. Единственное условие – искать музыку можно будет только в сервисе Яндекс.Музыка, что, в общем-то, неудивительно. То есть вы можете прямо в приложении, сидя в своем любимом Яндекс.Такси, включать музыку, и смартфон водителя вот как оно работает. Смартфон водителя должен быть подключен к аудиосистеме автомобиля по Bluetooth. И трансляция будет происходить через программу таксометр. То есть вы на своем смартфоне включаете через Яндекс Такси музыку, она транслируется водителю на смартфон через его приложение, и из его смартфона будет транслироваться на его аудиосистему. Очень высокотехнологично, и в данный момент я считаю, что это очень важно. По поводу голосовых ассистентов нам пишет пользователь в чат: не пользуюсь голосовыми ассистентами. Единственное, на что годилось Siri, когда у меня был iPhone, это ставить таймер. При этом таймер конкретно на 7 минут она ставить отказывалась. Кстати, надо будет попробовать, потому что у меня уже iOS 12, хотя скоро надо будет ставить 13. Может быть, она все-таки научилась это делать. Apple нас уверяет в том, что Siri умнеет с каждым днем. Хотя я, конечно, не уверен. Всячески Яндекс Алиса, она поумнее. Так, ну, а у нас сейчас пока что музыкальная пауза. И через несколько минут мы вернемся к вам и, возможно, даже протестируем Siri в прямом эфире. Ожидайте.
Хай-тек с Романом Поздняковым.
21 час 32 минуты в прямом эфире радио 117.2. Роман Поздняков, хай-тек. И у нас осталось еще 28 минут на обсуждение самых высокотехнологичных инноваций, которые произошли за эту неделю. И как я обещал, мы прямо сейчас проведем следственный эксперимент в прямом эфире. Я не ставил Алису. Может быть, я успею поставить Алису. Но Siri у меня стоит в прямом эфире прямо сейчас. И давайте попробуем поставить таймер на 7 минут. Почему бы и нет? Итак.
Да не... Правда. Угу.
Это она так со мной разговаривает. Да.
Как я и думала.
Так, теперь помолчи и поставь таймер на 7 минут.
Устанавливаю.
Устанавливает. Таймер, я так понимаю, она может. Ну, наверное, же может поставить.
Извините, произошла ошибка. Повторите, пожалуйста.
Чего? Хорошо. Поставь таймер на 10 минут.
Хорошо.
Ну, может быть, на 10 минут. Может, на 10 минут она... Чего? А почему... Нет, подожди, а почему на 10 минут ты поставила, а на... Вот тут действительно...
Хотите заменить его?
Нет, это так.
Хорошо.
Да, пока. Так, давайте еще раз. Я просто хочу поставить таймер на 7 минут. И пока я его не поставлю, я не успокоюсь. Видит, видит зритель. Точнее, слышит. Я хочу только добра. Так, таймер. Таймер, отмена. Так. Поставь таймер на 7 минут. Может, ей все-таки по-английски лучше сказать? Хотя она русский понимает. Даже у нее русский язык уже без акцента.
Что-то как-то... Извините, по-моему, с акцентом.
Повторите, пожалуйста.
Она просит меня повторить. Со своим металлическим акцентом она мне говорит, что произошла ошибка. Хорошо. Последнее. Просто, чтобы уже... Так, стоп. Она мне говорит, что произошла ошибка, но при этом она реально поставила таймер на 7 минут. Вот в чем прикол. Что с этим Apple не так? Ладно, давайте поставим Алису. Ведь мы же обсуждаем высокие технологии. Итак, я сейчас зайду в App Store, начну ставить Алису, потом попрошу ее поставить таймер на 7 минут, и наконец-то смогу убедиться в том, что она умнее Siri, а за то время, пока она ставится, мы еще обсудим с вами очень много интересных новостей, немного даже космоса затронем. Космос мы, как вы знаете, любим. Итак, команды для Алисы, так, Яндекс, Яндекс, ага. Кстати, Яндекс-то у нас заблокирован, я-то, ну, как вы знаете, я вещаю из Киева, а у нас Яндекс заблокирован. Ха. Как и ВКонтакте, и Одноклассники. Заблокирован, кстати, по идее, до 2020 года.
А
посмотрим, что
странно,
будет потом.
Странно.
Вот это у нас национальная безопасность страдает из-за Яндекса и из-за социальных сетей.
А, то есть в 2020 году она в раз и перестанет страдать вдруг?
Вполне возможно, что в 2020 году ее все-таки разблокируют. И Алису, и Яндекс вместе с ней, и все остальное. И национальная безопасность уже будет не в такой угрозе. Но пока что посмотрим. Может, и продлят блокировку.
Интересно, всякое почему может. Не заблокировали Mail.ru у вас?
А Mail.ru, кстати, тоже заблокировали. А, да. У нас еще да, много каких-то таких сайтов и более мелких заблокировали. Некоторые новостные. Ну, понятно, пропаганда и все остальное. Но об этом не будем. Я, тем не менее, могу зайти на Яндекс, используя нехитрый метод под названием VPN. Так же, как в России многие могут зайти в Telegram. Хотя, когда я
работает
был...
без VPN.
Да,
вот процентов 40 случаев у нас спокойно. Даже
и, да, действительно. Когда я был даже в России, в Москве, вот не было каких-то проблем с входом в Telegram. Хотя некоторые уведомления приходили с опозданием. Но, опять же, судя по всему, в большинстве случаев все-таки он работает. Но иногда, конечно, всякие встроенные прокси, наверное, Павел Дуров, я думаю, позаботился об этом. Хорошо, у нас пока что ставится Алиса. Мы ее немножечко испытаем на знание времени. А мы тем временем идем дальше. Итак, переходим от наших девайсов, которыми мы пользуемся каждый день, к более глобальным и необъятным проектам. Создан самый большой в мире электросамолет для пассажиров. Все мы знаем, что такое электрокары, все мы любим электросамокаты, даже электромоноколеса появились, и, в общем-то, это довольно успешно эксплуатируется всеми нами. Ну а вот сейчас уже электросамолеты появились, и, скорее всего, рано или поздно они тоже войдут в тренд. С 17 по 23 июня во Франции проходит авиасалон в Ле-Бурже, в ходе которого производители самолетов демонстрируют всевозможные новинки, а также не только новинки, просто свои ходовые авиационные технологии. В общем, как-то так. И в этом году особое внимание уделяется именно электрическим летательным аппаратам, которые способны перевозить пассажиров на небольшие пока, но все-таки расстояния. И при этом без вообще с нулевым выбросами в атмосферу. И вот израильская компания Aviation выделилась на фоне всех остальных. Она представила самый большой в мире полностью электрический самолет, который называется Элис, почти как Алиса, кстати, с 9 местами для пассажиров. Это, в общем-то, выглядит как небольшой такой бизнес-джет, но как для электросамолета это довольно-таки внушительный аппарат. Ожидается, что самолет будет обслуживать короткие рейсы длиной не более 1600 километров. Электрические аппараты эти подходят для такой работы больше, чем обычные самолеты, потому что обычный самолет, как вы знаете, пока он запустится, он потратит уже в львиную долю топлива. И когда он поднимется наверх, на высоту, ну какая там высота будет для ближнемагистральных самолетов, ну меньше чем 11 километров, скорее всего, высота. И за это время он уже надо будет ему садиться садиться на посадку, заходить на посадку. Как-то так. Новинка израильская оснащена 3 электродвигателями немецкого производства компании Siemens мощностью 260 кВт. А толкающие воздушные винты будут расположены на хвосте и на крыльях. Показаны фотографии данного самолета с виду. Кстати, немного отличается от традиционных самолетов более обтекаемой формой. Нету такого какого-то выделяющегося хвоста. Весь вот этот вот фюзеляж, как такая элегантная капсула. Выделяется также оригинальным хвостовым оперением, разнесенным по сторонам круглыми такими большими иллюминаторами, а также двигателями, которые расположены прямо на концах крыльев. А я сказал как? Я сказал двигателями, расположенными на концах крыльев. Вот как-то так. Самый большой электросамолет с электродвигателем. Вот такой вот у нас самолет. В длину он составляет 12 метров и 20 сантиметров. Масса 3,8 тонн. Причем примерно 60% этого веса приходится на аккумуляторы. В общем-то, это как и со смартфонами. Похожая ситуация. При этом всем конструкция с 16-метровым размахом крыльев может подниматься на высоту 700 метров и развивать скорость до 444 км в час. Что не так много, как традиционные самолеты. И, в общем, высота 700 метров, ну это сколько? Это чуть выше, чем небоскреб самый высокий в Дубае. То есть это, по сути, как самолет, который уже заходит на посадку или... Ну да, примерно столько же. 700 метров это как две башни Федерации в Москва-Сити, например. Правильно? Она же примерно столько высоту. Или же это чуть выше Останкинской башни. Останкинская башня на сколько метров? 540 метров Останкинская башня, то есть еще 160, и можно будет зацепить вот этот самолет. 700 метров его высота. Высота, на которую он поднимается. Соответственно, так как внутри самолета нету постоянно расходуемого жидкого топлива, конструкция не теряет свою массу. Вот такая вот история. То есть обычные самолеты, у самолетов топливо занимает львиную долю их массы. Я даже сейчас посмотрю, сколько, чтобы разговор был более предметным. Так, а давайте загуглим прямо сейчас. Масса топлива в самолете. А еще лучше массовая доля.
Давайте я вам загуглю, а вы продолжаете программу. Как-то получается
вот.
Странновато.
Да, так чтобы я не молчал в эфире, я все-таки... уже загуглил. Ну, например, брать, если Boeing 737, самый распространенный. Емкость топливных баков 23 тысячи литров. Ну, то есть это получается примерно, сколько там плотность? Ну, 20 тонн, например, может он занимать вес данного топливного бака, если он полон. Сейчас зайдем, занесем более подробную информацию в эфир. Удельный расход, так, расход, часовой расход, это нам неинтересно. Так, часовой расход топлива самолетов, ага. Во, возьмем самый большой пассажирский самолет, Airbus A380. Кстати, наблюдал его на авиасалоне MAX 2011, когда он прилетал просто еще, когда он был новинкой, ну, относительно. Так, значит, у нас здесь есть характеристики, и у нас есть масса топлива. Так, сейчас я все-таки эту информацию потерял. Я ее уже нашел, но я опять потерял. Значит, смотрите, максимальная взлетная масса 560 тонн. А масса самого самолета 280 тонн. То есть это 200, еще 280, это с учетом топлива, с учетом пассажиров, с учетом груза и еще каких-либо дополнительных грузов. Так, А380 является самым большим авиалайнером в мире, превосходя по вместимости Boeing 747. Так. Значит, 560 тонн – это взлетная масса у нас А380 Airbus. Так, конкретно массу топлива нам почему-то здесь не предоставляют. Ладно. В общем, мы поняли с вами, что так или иначе топливо занимает очень большую долю массы любого самолета. А электросамолет, он не теряет топлива, соответственно, масса его не меняется в ходе полета, и самолет лучше придерживается своего маршрута. Производитель, кстати, желает достичь уменьшения стоимости полетов, потому что пока что это довольно дорого. По расчетам компании, благодаря полностью электрическому самолету, они смогут перевозить примерно за $200 в час пассажиров. То есть пассажиру нужно будет потратить $200, если полет составляет 1 час. Эта сумма составляет всего лишь 20% долю стоимости полета на обычном самолете. Ну, то есть обычный самолет, как я понимаю, это $1000 в час. А в электросамолете $200 в час.
Как-то это не то очень похоже на правду, честно говоря. Как это может получается 70 тысяч рублей? Один пассажир тратит на один час полета это.
Судя по всему, это если бы один пассажир был всего в самолете.
Это делится между всеми там 300 пассажирами.
Да, вот так и получается, что вот исходя из пассажира вместимости самолета, можно будет рассчитать уже стоимость для одного пассажира.
А тогда выходит, что не сильно-то для пассажиров изменяется стоимость, потому что там огромная часть стоимости составляет сборы, работа аэропортов, работа там диспетчерская, то есть
да,
нереволюционная штука.
Да, опять же, всевозможные вот эти аэропортовые сборы и так далее, то, что входит в расходы авиакомпании, это, наверное, отдельная какая-то уже статья расходов. В данном случае то, что я имею в виду, $200 в час для электросамолета и $1000 в час для самолета с турбированным двигателем, это имеется в виду чистая стоимость полета, исходя из затрат на топливо, затрат на амортизацию самолета и вот все сопутствующие траты на сам полет. Также я так понимаю, что будут работы проводиться по увеличению самого самолета, потому что электросамолет Алиса, как я уже сказал, вмещает в себя 9 пассажиров. Ну и плюс экипаж. Такие вот у нас новости в плане самолетостроения. Кстати, у Aviation Alice уже есть сильный конкурент в лице гибридного пассажирского самолета МПР-337. Но в отличие от вот этого электросамолета, о котором мы говорили, он... Вот этот вот МПР-337 основан на шестиместном уже существующем самолете Cessna 337 Skymaster. Небольшой такой самолет на 6 мест. и оснащен как электромотором, так и двигателем внутреннего сгорания. То есть это у нас такой гибрид наподобие Toyota Prius, который у нас, кстати, у нас служит в нашей полиции. И вот этот вот самолет гибридный уже совершил свой первый полет и практически готов к коммерческому использованию. Поэтому как будут развиваться электросамолеты дальше, мы увидим. Пока что запущен вот этот вот маховик развития электротранспорта в воздухе. Будем следить за ним, ну а мы идем дальше. Искусственный интеллект от Adobe. Я постоянно затрудняюсь
произносить. Правильно вообще, конечно, Adobe. Но Adobe. Понятно, что ни один нормальный человек так произносить название это не будет.
Да, Adobe. Adobe Photoshop. Обычно я так произношу. Да. Adobe. Учится вот этот вот искусственный интеллект от компании Adobe. Учится отменять ретушь на фотографиях. То есть, если раньше нам нужно было применять искусственный интеллект для того, чтобы одним кликом отретушировать фотографию, то вот сейчас придуман такой алгоритм, который может эту ретушь отменять. Потому что, вообще, спросите, зачем? А зачем? А вот такая причина. Дело в том, что поддельные видео и фотографии все чаще используются злоумышленниками для обмана людей, для кражи личных данных и для подмены тех же самых, например, фотографий в паспорте и так далее. И эта проблема с вот этой со злоумышленниками очень беспокоит, в частности, компанию Adobe, которая и является разработчиком того же Photoshop и прочих графических редакторов. И совместно с учеными из Калифорнийского университета в Беркли компания разработала, ну она пока еще разрабатывает, но уже есть некие первые шаги в этом направлении, разрабатывает искусственный интеллект для распознавания фальшивых фотографий и, соответственно, отмены всех изменений в них. В конечном итоге разработчики хотят получить оригинальную картинку со всеми прыщами, со всеми остальными недостатками, которые фотограф заботливо удалял. Прототип вот этого инструмента программного уже создан, как я уже сказал, и демонстрирует интересные результаты. Вот перед нами есть фотография, соответственно, женского лица, на котором вот не было прыщей, а тут они внезапно раз и появились. Основан инструмент, естественно, на нейросети, которая видит отличие между отредактированным и оригинальным и изображением. И чтобы обучить эту нейросеть, разработчики использовали базу данных с парными фотографиями, одна из которых не имеет никаких исправлений, а другая отредактирована. То есть, как мы можем понять, нейросеть это не просто тыкает прыщи куда попало, а она восстанавливает их именно в тех местах, в которых они были изначально. Соответственно, данный инструмент, как я понимаю, в ближайшем будущем может быть внедрен и в Photoshop. Такой тип изменения фотографии разработчикам был особенно интересен, потому что несколько нажатий мыши способны полностью изменить выражение лица человека. Ну, понятное дело, я как графический дизайнер могу еще вспомнить трехлетнюю инновацию фотошопа, когда с помощью одного инструмента и буквально парой движений мыши можно было изменить выражение лица вот полностью. Например, был человек добрый, такой раз, и человек стал злым. Буквально изменив форму бровей, уголков губ и глаз.
Это конечно, инструмент очень... один делал или надо было...
Да, это делал именно инструмент в рамках программы Photoshop. Насколько я знаю, этот инструмент называется пластика. Он и до этого был, но до этого там он не был настолько умным. Потом в Adobe Photoshop, насколько я знаю, 2015, или 2014 все-таки, он претерпел такие изменения и, смог вносить вот такие вот изменения в настроение лица, вообще кардинально менять выражение лица человека.
А вот тогда принципиальный вопрос, а может ли этот инструмент улыбку пририсовать нормальную, когда вот рот открыт? То есть если у меня на фотографии я скуксившийся, я могу открыть Photoshop и сказать: «О, я сейчас в Инстаграм залью, у меня прекрасное настроение».
Ну вот если улыбку прямо с зубами, то скорее всего нет.
Эх.
Наверное, все-таки да. А вот улыбка такая вот закрытая, да, запросто, можно даже до ушей дотянуть. А вот по поводу улыбки с зубами, тут, наверное, вовсю пригодится как раз вот этот алгоритм, который Adobe еще разрабатывает. Искусственный интеллект от Adobe, в свою очередь, вот этот вот, который сейчас разрабатывается, он распознал в ходе исследования фальшивые фотографии с 99% точностью. Зато добровольцы, которых попросили оценить, настоящая перед ними фотография или нет, да, добровольцы, ну скажем так, из всех добровольцев только 53% смогли распознать вот эту вот фальшивку, что уже дает преимущество искусственному интеллекту от Adobe. Что у нас дальше по этой теме? Обманы в социальных сетях можно будет раскрывать с помощью вот этого алгоритма. Вы представьте, можно будет встроить этот алгоритм в Facebook, например. Мало того, что у него будет своя криптовалюта внутри сети, будет и алгоритм, который будет вам показывать фотографию человека, например, а рядом будет появиться кнопка «Показать оригинал фото». И там уже человек во всей красе. А человек об этом может даже и не знать. Он будет загружать отредактированную фотку, а вы будете смотреть на него, кликать на кнопку, и Facebook покажет вам ее в изначальном неотредактированном виде. Вот. Тут можно будет, конечно, людей троллить вовсю. Но пока что этот интеллект искусственный, вот этот вот алгоритм, на стадии разработки, поэтому будем смотреть за этими новостями, что там нам Adobe дальше предоставит. Поэтому идем дальше. Создан самый прочный клей, причем клей многоразовый, и создан он благодаря улиткам. Как вы знаете, в мире существует очень много клеящих веществ, и эти клеящие вещества в природе находятся. Вишневый клей, вообще я недавно узнал, довольно-таки интересная вещь. Из крахмала есть, из крахмала клей у нас производят, даже бабушки наши. У меня бабушка работала когда-то в типографии, она производила клей из крахмала. А крахмал из картошки, естественно. И вот сейчас у нас был, ну не прямо сейчас, но вот, например, компания Bostik выпустила многоразовую липкую массу BlueTag, которая позиционируется как замена обычным кнопкам для закрепления бумаги на стене. То есть это не просто клеющее вещество, которое вот как суперклей, а можно его отклеивать и снова приклеивать. Но произведен вот этот вот клей из улиток. Понятное дело, тут можно увидеть некое сходство между любым клеем и улиткой как таковой, но мне интересен сам алгоритм создания такого клея. В общем-то, улитки и вдохновили разработчиков на создание такого клея. Они же постоянно выделяют слизь, когда перемещаются. И вот при неблагоприятных условиях эта слизь может принимать форму так называемой эпифрагмы. Слоя, который проникает в поры поверхности и затвердевает. То есть любая поверхность обычно она обладает порами. Даже вот стенка идеально отшлифованная. И вот при помощи вот этого вещества моллюски могут прочно прилипать к деревьям и переживать неблагоприятные погодные условия или же нападение хищников в безопасности. При этом по истечении времени улитки сами могут ослабить свой клей при помощи влаги и двигаться дальше. И вот такой клей придумали в компании BlueTech, точнее в компании Bostik. И когда они будут его выпускать на рынок, пока неизвестно, но есть и недостатки. Например, при воздействии влаги, как я уже сказал, сразу этот клей ослабевает. Поэтому, например, детали автомобилей будет необходимо герметизировать, а использование при строительстве вовсе может быть исключено, потому что влага так или иначе попадает. В общем, посмотрим, когда появится этот клей на рынке, мы вам сразу же сообщим. Ну а мы идем дальше.
А у нас 45 секунд, успеем ли мы пойти дальше?
Да-да-да. В общем, у нас 21 час 59 минут. Мы, в принципе, все обсудили. У нас не так много было новостей в мире хай-тека, но это повод обсудить еще больше новостей на следующей неделе. Поэтому говорю вам до свидания, до следующей среды и услышимся на волнах 117.2.
Хай-тек с Романом Поздняковым.